Ким Стэнли Робинсон. «Зеленый Марс». Лизе и Дэвиду. Часть первая. Ариоформирование. Смысл не в том, чтобы создать вторую Землю. Ни Аляску, ни Тибет, ни Вермонт с Венецией и даже не Антарктику. Смысл в том, чтобы сделать нечто новое и чужое, нечто марсианское. В некотором смысле наши намерения не важны. Даже если мы попробуем создать вторую Сибирь или Сахару, у нас ничего не получится. Эволюция ничего такого наверняка не допустит. Ведь, по сути, данный процесс — это стремление, лежащее за гранью осознанного, подобно тому, кое чудесным образом породило жизнь из неживой материи или заставило первых своих детей выбраться из океана на сушу. Мы снова бьемся в границах неведомого мира, на сей раз по-настоящему чуждого нам. Несмотря на гигантские ледники, оставленные великим наводнением 2061 года, это весьма засушливый мир. И хотя атмосфера уже формируется, воздух до сих пор очень разрежен. Вопреки всем обогревающим установкам, средняя температура по-прежнему значительно ниже нуля. Данные условия чрезвычайно затрудняют выживание людей на Марсе. Но жизнь вынослива и легко приспосабливается. Она пробивается во Вселенной силой зеленых ростков. В десятилетии после 2061 года люди боролись за выживание под треснувшими куполами и разорванными тентами. Они постепенно налаживали быт и преодолевали трудности, а в их скрытых убежищах продолжалась работа над созданием нового общества. И наверху, на холодной поверхности планеты, растения уже пускали свои побеги и тянулись к Солнцу. Они цеплялись корнями за склоны ледников и насыщались водой из глубоких теплых бассейнов, уровень которых медленно и неотвратимо поднимался все выше. Разумеется, генетические образцы нашей флоры и фауны земного происхождения, и работают с ними земляне, однако почва здесь марсианская. Сама же почва является своего рода мощным генным инженером, поскольку именно Земля в конечном итоге и определяет, чему цвести, а чему увидать. Можно сказать, что с помощью почвы определяется путь прогрессивной дифференциации, отвечающей за разнообразие видов. И по мере того, как сменяются поколения, все обитатели биосферы развиваются вместе, адаптируясь в сложные коллективные реакции, творческой способности к самопроектированию. Этот процесс, вне зависимости от того, насколько мы в него вмешиваемся, в принципе нам не подвластен. Гены мутируют, организмы эволюционируют, возникает уникальная биосфера и, конечно же, ноосфера. Одновременно с этим, как и все остальное, меняется навсегда и разум творцов. Таков процесс ариоформирования. Однажды небо рухнуло на землю. Плиты льда врезались в озеро и начали наползать на берег. Дети разбежались, как стаи испуганных куликов. Ниргал кинулся через дюны к деревне и ворвался в теплицу, крича: «Небо падает! Небо падает!» Питер пулей выскочил за дверь и помчался по песку так быстро, что Ниргал едва поспевал за ним. А на берегу огромные ледяные прямоугольники уже наезжали на песок, и редкие осколки сухого льда шипели, растворяясь в озере. Когда дети столпились на берегу, Питер прищурился, уставившись на купол, который возвышался над их головами. «Назад в деревню!» — велел он непререкаемым тоном. На обратном пути он смеялся. «Небо падает», — дразнил он, ероша волосы Ниргала. Ниргал краснел, а Дау и Джеки хохотали. Их дыхание вырывалось изо ртов легкими белыми облачками пара. Однако Питер принимал активное участие в починке купола. Они вместе с Косеем и Мишелем, как пауки, ползали над деревней у всех на виду. Сперва они зависли над пляжем, а потом перебрались и к участку над озером. Наконец они замерли в своих веревочных петлях, закрепленных на ледобурах, и стали о чем-то переговариваться между собой. Все трое показались Нергалу совсем крошечными. Они начали работать, распыляя воду по краям прорехи, и спустя некоторое время та замерзла, сформировав прозрачный слой, который покрылся сухой коркой белого льда. Спускаясь, они обсуждали нагревающийся мир снаружи. Хироко вышла из своей бамбуковой хижины у озера и задумчиво смотрела на Нергала.
«Нам придется отсюда уйти?» — спросил Нергал.
«Нам всегда придется уходить», — ответила Хироко. «На Марсе ничто не длится вечно».
Но Нергалу нравилось жить под куполом. По утрам он просыпался в круглой бамбуковой комнатке высоко в доме ребенка и бежал вниз по ледяным дюнам вместе с Джеки, Рэйчел, Францем и другими жаворонками.
Дом ребенка — учебное заведение для детей младшего возраста в системе обучения Монтессори. Здесь и далее примечание переводчика.
Он видел Хироко на дальнем берегу. Она шла по пляжу, словно танцовщица, и казалась ему призрачным видением, плывущим над водой. Ему хотелось подойти к ней, но пора было отправляться в школу. Они возвращались в деревню и набивались в раздевалку, вешали пуховики и ждали учителя, протянув посиневшие руки к решетке радиатора. Это мог быть доктор-робот, и тогда они умирали со скуки, глядя, как он моргает, будто отсчитывая бесконечные секунды. Но в класс могла ворваться и добрая колдунья, старая и уродливая. И тогда дети выскакивали на улицу, чтобы строить весь день напролет, радостно осваивая инструменты. Но иногда доктора-робота и добрую колдунью сменяла злая ведьма. Она тоже была старая, но красивая. И в такие часы они застревали за своими пюпитрами и пытались разговаривать и даже думать на русском. Во время уроков злой ведьмы они часто рисковали получить удар по рукам, если хихикали или ненароком засыпали. У злой ведьмы были серебристые волосы, свирепый взгляд и крючковатый нос, как у тех ястребов, которые жили в соснах у озера. Нергал боялся ее. Но когда дверь открывалась и порог класса переступала злая ведьма, Нергал скрывал свой страх. Впрочем, так вели себя и остальные дети. Однажды она выглядела особенно уставшей и быстро отпустила их, хотя их успехи в арифметике были весьма плачевны. Нергал пошел за Джеки и Дау наружу, завернул за угол, в переулок между домом ребенка и задней стеной кухни. Дау помочился на стену. Джеки спустила штаны, чтобы показать, что она тоже может так. И тут прямо из-за угла на них налетела злая ведьма. Она вытянула из переулка Нергала и Джеки, схватив их за шивороты своими цепкими пальцами, и тотчас отшлепала Джеки.
«Вы двое держитесь от нее подальше! Она ваша сестра!»
Кричала она на Нергала и Дао. Нергал таращился на Джеки, а та плакала и извивалась, пытаясь натянуть штаны. Яростно извернувшись, попробовала ударить его и Майю, и упала, голозадая и зареванная.